Разговор. Перехожу к ответам на вопросы из писем. Напоминаю, Дми Быков, Яндекс.ру. Кроме одного вопроса еще форумного, на который хочется ответить, потому что он интересный. Если я правильно понял, вы сторонник идеи «Народ заслуживает власть, которую имеет». Да, сторонник. Пока население не оживет, власть не почувствует мощный запрос народного возрождения демократических институтов. А Леонид Каганов придерживается другой точки зрения и считает, что госаппарат может выступать драйвером формирования новых привычек у населения. Приводит в пример Северную и Южную Корею, ФРГ, ГДР, Грузию до и после Саакашвили и так далее. Почему вы считаете для России маловероятным успешное правление мудрого реформатора в ближайшем будущем? Да не считаю, это как раз вполне возможно. В свое время Андрей Кончаловский говорил о том, что изменить русскую матрицу сможет только предатель своего класса. И масса народу об этом говорила из последователей Латынины, что вот Ли Куан Ю нам нужен. Понимаете? Такие реформы, они не бывают по-настоящему долговечны. Империя Петра, конечно, простояла дольше, чем империя Грозного и дольше, чем империя Сталина, и дала России могучий толчок на весь XIX век, но иссяк и этот импульс. Понимаете, пока все-таки народ по каким-либо причинам не перестанет устраняться от исторической ответственности, никакой реформатор не продолжит, не переменит судьбу радикально. Настоящим изменением российской матрицы будет не отмена цензуры и не смена федеративного устройства на более федеративное, и не децентрализация, и не отказ от роли церкви в жизни государства. Единственное изменение, которое нужно, хотя допускаю, что именно в области федерализации больше и лежит это, и в области децентрализации, но это единственное решение, это когда ответственность за судьбу народа будет разделяться народом. Когда, вот сейчас, кстати, огромное количество наших антиамериканцев кричит, мы гордимся Америкой, она решила свою судьбу. Но если гордитесь, так дайте и народу право решать свою судьбу. Сегодня Россия находится уже, мне кажется, на пороге того, чтобы все-таки люди перестали с абсолютным равнодушием, инертностью, покорностью и безответственностью относиться к своему будущему. Они должны его решать. Вот все смотрели на это голосование о Трампе, и, кажется, все завидовали тому, каким оно было непредсказуемым, как интересно у людей получилось. Так что я вот в этой реакции на Трампа вижу как раз очень положительный смысл. Людям захотелось решать свою судьбу. Может быть, когда-нибудь это и получится. Меняли ли вы когда-нибудь свое мнение в вопросах для себя принципиальных? Поделитесь ощущениями. Ну, до армии, рискну сказать, я был атеистом. Вот, кстати, прислали целиком цитату Воронской о Леонове, великий наш библиофил. Спасибо, Юра Плевака. Леонов не подражает Достоевскому, не внешнюю его манеру перенимает. Он как бы входит в его внутренний мир и по-новому, по-своему оживляет, заселяет его живыми образами. Параллели я не провожу, и, конечно, это было бы делом опрометчивым, но нет ничего невозможного, и Леонов единственный из молодых писателей, о ком можно подобные слова сказать. Спасибо, Юра, я рад, что не ошибся, хотя он выразился осторожнее, чем я. Я пытаюсь вспомнить, что я радикально изменил. Вот я говорю, что до армии я был скорее атеистом. Что именно в армии меня навело на это? Не то, чтобы мне там было очень трудно, или не то, чтобы меня там Бог спасал, хотя спасал, я думаю, но просто там очень много было, понимаете, самоуглубленных размышлений. Почти все сюжеты я придумал либо в детстве, либо в армии. И там было много времени подумать, и много интересных наблюдений было сделано. Вот я довольно глубоко призадумался о, пожалуй, действительно о бытии Божьем. Именно из-за рефлексии я до этого додумался, из-за осознания в себе бессмертной души. Я редко довольно менял отношение к людям. Во всяком случае, я рад, что почти все люди, которых я в чем-то таком подозревал, блестяще оправдали мои подозрения. А в чем я, пожалуй, изменился несколько, Ну, так, ну, всегда же ужимаешься как-то с годами. Я не думаю, что человек сильно улучшается. Я думаю, что он скорее деградирует, адаптируется, что он к чему-то претерпелся. Но я слишком со многим научился мириться, наверное. Но вот что я радикально переосмыслил, пожалуй, раньше мне все-таки казалось, что у интеллигенции есть долг перед народом. Впоследствии я не без влияния Шаламова, хотя Шаламов просто подкрепил мои мысли, я заметил, что говорить о какой-либо вине народа перед интеллигенцией вообще смешно, и вообще противопоставлять интеллигенцию и народ неправильно. Интеллигенция – это всего лишь лучшая часть народа. Вот, ну, во всяком случае, это ее сознательный выбор. Так мне кажется. Она не отдельная от него. Единственное, что, может быть, вот в «Острове Крым» у Аксенова я стал замечать очень важный пласт. Слишком тесно сливаться с большинством опасно. Или оно тебя съест, или ты ему жизнь испортишь. Остров Крым не должен становиться частью материка. Вот это глубокая, не всеми понятая мысль Аксенова, она довольно много мне объяснила. Что самое лучшее о 70-х, вы посоветуете посмотреть и почитать. Юрий Трифонов, безусловно, номер один. Георгий Семенов, конечно, Юрий Нагибин, конечно, в частности, «Терпение», да и многие его валаамские рассказы, и многие рассказы о путешествиях. Андрей Битов, пожалуй, особенно книга путешествий. Ну, и потом я недавно в статье о Росте написал же, что тогда и Юрий Рост, или Анатолий Стреляный, или в значительной степени, конечно, публицисты литературки, такие как Богат, они как-то были летописцами эпохи не в меньшей степени, чем первоклассные писатели. И Руденко старалась, да, и, ну, наверное, нельзя не назвать публицистов-известенцев лучших. То есть журналистика тех времен, собранная в книжке, остается блистательной летописью. Я уже устал себя утешать тем, что я переживаю этот некий необходимый опыт для написания книги или создания фильма. Кажется, что Бог просто решил на мне оторваться. Такое чувство, что я в очень глубокой яме, в подвешенном состоянии. Две девушки отвергли меня, одна даже в другой город убежала, и мне кажется, что от меня... Артём, не преувеличивайте свое значение. Девушки редко переезжают в другой город из-за юношей. Скорее всего, у нее там появились какие-то перспективы. Университет не поступил, на работу не берут, потому что у меня отсрочка от армии. Даже в армии я не нужен. Дошло до того, что хотел взять книжку в библиотеке, а ее там не оказалось. Кошмар. Думаю, не у меня одного этот год выдался особенно богатым на испытания. Как считаете, 17-й будет помягче, нечетный все-таки. Дайте немножко мотивации дожить год, а то, кажется, покончу с собой на днях. Артём, не покончите. Человек очень живучая субстанция. Вот как раз я писал недавно о Георгии Демидове. Главный пафос этого замечательного лагерного прозаика – то, что он установил великую живучесть человека. Вообще, вот если, кстати, Артём, будет у вас время, прочтите рассказ Демидова «Дубарь». Я понимаю, что вас не может утешить то, что кому-то было еще хуже, и рекомендовать лагерную прозу человеку, у которого все плохо, это значит делать ему уж совсем невыносимо. Но рассказ почитайте, он сильный. А в нем есть такое удивление, восхищение человеческой природы, сильный раз, именно человеческой природы. Просто слезы какие-то меня душили, когда я его читал. Это спасибо Кларе Домбровской, вдове гения, которая мне подбросила книгу Демидова. Что касается совета, который я могу вам дать. Совет этот довольно прост. Попробуйте распознать узор своей судьбы. Я не могу вам нагло рекомендовать мою книгу «Квартал», благодаря которой вы можете этот узор вычислить, но там есть полезные советы по составлению графиков своей биографии. Вот такое самопознание, оно не вредно. Вы сможете проследить истоки основных событий и увидите узор там, где сейчас вам рисуется сплошной хаос. Ну, а что касается того, что две девушки вас отвергли, попробуйте 13 декабря, 13, подчеркиваю, декабря, пойти в любое кафе, находящееся в ближайшей досягаемости от вашего дома, в 3 часа дня. Мне кажется, что вас там что-то ожидает. Это чисто нумерологическое соображение, но попробуйте это сделать. Если не ожидает, ну, значит, вы пошли не в то кафе. Что касается квартала, то я не могу вам рекомендовать книгу, просто потому что это нескромно. Но вот некоторые опыты выстраивания линии своей судьбы, которые там описаны, они помогают, что ли, поменять эту судьбу довольно радикально. Какой смысл вложил Слуцкий в стихотворение «Бог»? Там нарисован портрет Сталина, но почему он Бог? А Бог ехал в 5 машинах, вы имеете в виду? И там у Сталина же, так сказать, у Слуцкого остались несколько стихотворений. Одно называется «Бог», другое «Хозяин». А мой хозяин не любил меня. Именно в этом смысле, в смысле абсолютной власти. Сталин и был богом, был заменой бога, и этот культ был тоже вполне по-своему религиозен, я, грех сказать, не вижу здесь принципиальной разницы, просто в христианстве от человека зависит очень многое, а Сталин, как замечательно о нем сказал Пастернак, это тиран дохристианской эры, эры, в которой от людей не зависит ничего, это дохристианская во многих отношениях языческая вера, вот это и замечательно Слуцкий показал в своем стихотворении, о том, что это дохристианская христианское явление. Какую истину открыл Мериме новелле Локис? Ну, Андрей, это очень непростой вопрос. Понимаете, Мериме серьезный писатель. Человек, сумевший самого Пушкина обмануть в Гузле. Это, как вы понимаете, я ищу ответ на ваш вопрос и попутно решаю немножко рассказать про Мериме, одного из любимых писателей моего детства. Гузла мне представляется величайшей стилизацией в истории, просто. Кстати, очень интересно, что одно из писем подписано Кларой Газуль. Театр Клары Газуль – еще одна мистификация Мериме. Какая-то синхронность удивительная в людях. Смысл Локиса, пожалуй, я могу вам изложить. Это одна из первых вариаций на тему человека-зверя. Впоследствии это развито было у Золя, но человек-зверь у него там просто маньяк. А дальше в «Острове доктора Моро», дальше в «Собачьем сердце». Ну, здесь медвежье сердце, конечно. Ну, понятно, что от медведя никто не мог родиться, и женщина не может забеременеть от медведя. Но здесь проведены очень интересные... так сказать, параллели. Здесь, ну, пану Юльку он же почему убил? Не потому же, что она над ним насмехалась, нет, потому что любовь, страсть в нем разбудила зверя. Вот в чем, собственно, дело. Я думаю, кстати говоря, вот это могло быть хорошей темой для лекции. А у Мериме был, видимо, какой-то страх брака. Он сам, по-моему, не был женат, кстати. Какой-то страх женитьбы был. Помните, в «Венере Ильской» катастрофа происходит во время свадьбы, когда вот статуя задушила жениха, простите за спойлер. В «Локисе» после свадьбы Локис убивает панну Юльку. Это такая реализация той догадки, которую Розанов высказал открытым текстом. Любовь делает из человека, ну, секс делает из человека, либо бога, либо животное. Вот это тот самый случай, когда из человека вырвалось животное начало. Такое страшное пророчество о 20 веке. И, так сказать, тут как не вспомнить Кедрина. Так он погиб, и женщина была тем поворотным камнем, о которой споткнулась жизнь его на всем скаку. Тоже, кстати говоря, в поэме «Свадьба». Помните, звездой сиял чудовищный жених, да? Так сердце, взрывчатая полнота, разорвала воловью оболочку. Это о том, что любовь с равной легкостью достает из человека либо бога, если это явление культурное, либо животное, либо зверя. И шанс достать зверя, как ни странно, гораздо выше. Вот в этом может быть идея. То, что это находится в одном ряду с «Островом доктора Моро», то есть, ну и «С днем гнева», и «Собачьим сердцем», то есть с темой расчеловечивания, да, звероподобия, с темой озверения. Это очень важное пророчество о подступающих временах. Конечно, Локис очень многими воспринимается как изящная шутка. И, кстати говоря, Маевский, замечательный польский режиссер, снял картину именно такую, скорее... ну, виньеточную, стилизованную, но вот тот сам Маевский, который снял «Великое дело Грагановой», но, дай бог ему здоровья, но мне кажется, что Локис – глубокая вещь, и вы правы, задав вопрос о его смысле. Сделайте лекцию о возвращении к русскости в советской идеологии, культуре и искусстве. Например, 40-е в начале 50-х. Мультфильмы про русский лес, зверей, празднование юбилея Малого театра, Михаил Царев в роли Чацкого, концепция преемственности русского поколения. Ну, это началось не в 40-е. Это началось с переписки с Демьяном Бедным и с, значит, разгрома камерного театра. Ну, он, правда, выжил, он только после войны был уничтожен, но судьба его была решена после оперы «Богатыри», комической оперы Бородина, которую Демьян Бедный написал глумливый сценарий. Этот поворот к русскому забавен, потому что прежде всего русским стало считаться дурновкусное. Вот это вся, все эти славянские стилизации, даже в мультфильмах, они чудовищно моветонные. Я много раз говорил о том, что войну выиграл модернизм, войну выиграл Советский Союз, а не Сталин. Вся эта архаика, конечно, недорого стоит. Можно ли просить лекцию о нем? Дубарь – очень страшный рассказ, иногда думается, что шаламовский. Нет. Вот я как раз в этой статье пишу, понимаете, там, ну, история там в том, что зэк хоронит труп младенца, младенец родился на зоне после случайного залета одной из зэчек, там с мужиком на сеновале у нее что-то случилось, и он хоронит ребенка и думает, что это будет что-то красное, сморщенное, а он сливочный, желто-розовый, как статуэтка, и он глядит на этого ребенка. Вот там, он говорит, чувство мое трудно было определить, но, вернее всего, как ни странно, это было чувство благодарности. А благодарности за то, что ему кто-то вернул напоминание о человеческом облике. Если бы это был шаламовский рассказ, он бы этого ребенка сожрал. Понимаете? Вот это был бы Шаламов. А это Демидов. Совсем другая история. Когда будет ваша книга о Катаеве? Моей не будет. О Катаеве пишет Лукьянова. У нее большой кусок уже напечатан в октябре. Книга, насколько я знаю, на две трети готова и будет, по всей вероятности, осенью 2017 года. После 40 появилось чувство бренности жизни. Счастливец вы, Андрюш, что-то поздно оно у вас появилось. Нет ужаса, но изменился взгляд на окружающее. По-иному читаю книги и смотрю хорошие фильмы. Радость, несмотря на абсурд. Это нормально? Нормально, потому что вот та же самая благодарность, потому что у вас появилось восхищение перед человеческой природой, которая творит прекрасное вопреки своей смертности. Слава безумцам, которые любят, зная, что этому будет конец. Вот это из Шварца, из «Обыкновенного чуда». У меня, вот, пожалуй, кстати, к вопросу о переменах в мировоззрении, я стал несколько меньшее значение придавать тому, что я делаю. Ну, потому что все-таки человек – это не слишком значимая единица, но какая-то гордость за человеческую природу меня иногда посещает. Вот были же у меня эти стихи там. Как я порой люблю человечество, страшно сказать, не за казачество, не за купечество, не за понятие царя и отечества, но за какое-то, блин, молодечество, так, твою мать. Вот это действительно какая-то гордость, понимаете, какое-то молодечество. Вот. О, как друг друга они отоваривают в кровь, в кость, в кривь, в кость. К смерти друг друга они приговаривают, и приговаривают небось. Но это, понимаете, такая реферирует, конечно, к небось, небось, из «Капитанской дочки». А вот приговоренные к смерти, не изменяясь в лице, в давке стоят на концерте, в пробке стоят на кольце, зная, что участь любого творения – смертная казнь через всех растворения в общей гнильце, через падение коня и робуса, через куст крокодилу, клопуса, мухи ЦЦ, через лишение слуха и голоса, через крушение слуха и волоса, фалоса, логоса, эроса, локуса, да и тонатса даже в конце. То есть, ну вот, человек понимает все, и тем не менее продолжает, да, я разделяю ваши восторги по поводу человека и по поводу хрупкости его. Так, концерт в помощь Лаэртскому. Вот это важно, это надо сделать объявление. 19-го в Рюмочной, в Зюзино, будет концерт в помощь Александру Лаэртскому. Будете ли вы участвовать? Знаем о вашей любви к другой Рюмочной, но здесь повод. Егор, я бы с удовольствием поучаствовал. Я от вас узнал об этом концерте. Если кто-то со мной свяжется, я с удовольствием там выступлю. Я не знаю, что у меня 19-го. Вроде бы 19-го у меня... Никаких лекций нет, по-моему, если я ничего не путаю. Если я смогу, то я, конечно, приду, напишите мне, и я попробую оказать Лаэртскому мною весьма любимую посильную помощь. Поделитесь секретом, как научить себя не обращать внимания на человеческие слабости любимых поэтов. Я более или менее смирился с клеветниками России на независимость Украины, но как быть с последней подборкой новеллы Матвеева? Не могу избавиться от противного чувства, будто любимый автор предал лично меня. Ну, бывают такие ощущения. Знаете, вот насчет Солженицына у многих диссидентов были такие чувства после его эволюции, да, когда Синявский написал «Солженицын эволюционирует, и не обязательно по направлению к небу». Ну, что вам сказать? Отнеситесь к этому так, как Ахматова. Поэт всегда прав, поэту надо сочувствовать. Он может быть не прав теоретически, он может быть не прав в своих выводах, но поэт рожден не для того, чтобы говорить объективно верные вещи. Поэт рожден для того, чтобы делать себе прививку на наших глазах и смотреть, как его меняет эта прививка, что с ним происходит под ее действием. Поэт рожден и вообще писатель. Он не рожден говорить вещи всегда душеполезные и верные. Он заблуждается показательно. Энергия заблуждения, как говорил Толстой. А вы смотрите и не повторяйте его ошибок. Он ставит над собой смертельно опасный эксперимент. Можно ли все упростить поэту? Нет, я этого не говорю. Речь идет о словах. А вот за слова, да, за слова карать нельзя. У поэта могут быть любые убеждения. Вы просто следите за тем, как эти убеждения сказываются на его судьбе. Мне кажется, Пушкин заплатил страшную цену, и не нам его судить. Почему так часто бывают любовные треугольники, но никогда не бывают четырехугольники или пятиугольники? Если бывают, то накала страстей там не будет. Могу объяснить, как я понимаю. Треугольник уязвляет вас как собственника, а четырехугольник представляет вам компенсацию. Вообще четырехугольник – это как-то пошло. Друг милый, я люблю тебя, а ты его, а он другую, а та платочек теребя меня, я и в ус не дую, куда бы лучше, я тебя, а ты меня, а он другую, а та его, ну кто любя потерпит правильность такую? Объявляем викторину, кто это написал. В сети этих стихов нет, но догадаться очень легко. А кто напишет, тот молодец, тому я книжку подарю. Потому что, ну, давайте еще раз прочту. «Друг милый, я люблю тебя, а ты его, а он другую, а та платочек теребя меня, а я и в ус не дую. Куда бы лучше, я тебя, а ты меня, а он другую, а та его, но кто любя потерпит правильность такую». А принимаются ответы на почту dmibykov@yandex.ru. А при слове «платочек» всякий нормальный человек уже должен был схватиться за клавиатуру. Но если вот вы не угадали, то я в конце скажу. Четырехугольник – это компенсация, а вот треугольник – это уязвленное чувство собственника. А прислали быстренько о концерте. Спасибо стремительной реакции. Да, постараюсь выступить в этой Рюмочной, если меня туда зовут. Посоветуйте хорошие книги, написанные в буддийской традиции. Я ничего не понимаю в буддизме. Вот сборники дзенских каанов хорошие я знаю и встречал. А что принадлежит к буддийской традиции, я не знаю. Некоторые говорят, что Коэн к ней принадлежит, но я так не думаю. После школы я не знал, куда поступать. Самое престижное место в городе была морская академия. Огромный, длинный вопрос. Ну, там о любви. Я вам отвечу. Вопрос интересный чрезвычайно. Я получил очень глубокое, умное, трагическое письмо от девушки по имени Лиза. Лиза, просто я загружен был дико это время, и разъездов было много. И я и в Питер я ездил, и все дела. Я не оправдываюсь, но просто я не успел вам написать. Я вам напишу завтра обязательно, клянусь, подробно. Я не обещаю, что вам от моего ответа будет легче, но обещаю, что, по крайней мере, все, что я могу сказать, я скажу. Ну, мне так кажется. А Евгений Маргулит, естественно, кто бы сомневался, угадал поэта. Но Евгений Маргулит не может его не угадать, потому что он знает это стихотворение. Женечка, я вам книгу и так подарю. И я счастлив, что вы нас слушаете. Но, извините, я пока еще не оглашу ответ, потому что вы... самый умный. Что я думаю о книге Кушнирова, кстати, об Эйзенштейне? Вот думаю, что лучше бы это была книга Маргулита. Но книга Кушнирова очень хорошая. Понимаете, что меня в ней немного смутило? Я не могу это сформулировать никак. Вот речь идет, конечно, о некоторой заумности, но заумен был Эйзенштейн. А, понимаете... Мне кажется, что при подробном отслеживании эйзенштейновских приемов там недостаточно отслежены эйзенштейновские темы. Вот о насилии там много сказано, что он поэт насилия. А почему это так? По-моему, это не прослежено. Может быть, потому что искусство, кинематограф, монтаж – это вообще искусство насилия. Ну, то есть, мне не хватило там какого-то стержня, зерна, хотя... Частные наблюдения, гениальные просто. Вообще, эту книгу надо читать. Вот в ЖЗЛ сейчас вышел Эйзенштейн, я преклоняюсь перед этим автором. Вот спрашивают мое мнение о книге Сарнова, о Маяковском. Вот перед этим автором я, Царство Небесное, не преклоняюсь, хотя очень многое мне у него нравится, и почитать всегда интересно. Но вот Кушниров, конечно, написал очень умную книгу, глубокую, толкающую на множество размышлений. Читать ее надо. В какой степени я могу ею восхищаться, это другая история. А Юрий Поляк, молодец, Кушнер, да, вот вы угадали. Максим Крамер, про платочек, это вот три человека одновременно, догадавшись про платочек, написали Кушнер. Спасибо, ребята, вот вы трое первых прислали, я вам оставлю на их книжки свои с подписью. Это насчет платочка, была же замечательная Слепаковой пародия. «Гуляя как-то над него, я, может, возле Стикса, возьми на память кружевной платочек из батиста. Тебе сегодня 40 лет исполнилось, о боже, ах, у тебя платочка нет, и у меня нет тоже. Ах, нет, нашелся, извини, возьми же мой платочек и пред сморканием встряхни его за уголочек». Ну, чистый Кушнер, и интонация блестящая, и главное, анжембиман кушнеровский. «Тебе сегодня 40 лет исполнилось, о боже, как слышится голос». Вот что значит, да, друзья. С прошлой передачи вы опять объявили Гурджиева шарлатаном. Не очень понимаю, зачем вы идете в область, где вы не являетесь специалистом, ведь это не литература. Знаете, я являюсь специалистом в нескольких областях, как раз в литературе есть люди побольше меня понимающие. Я не являюсь поклонником Гурджиева, но шарлатан – это перебор. Может быть, вам поможет книга... Успенского, его ученика «Четвертый путь». Ну, читал я эту книгу, слушайте, ну, неужели вы думаете, что я Успенского не читал? Я имею в виду вот того Успенского, который Гурджиевский, да? Еще тот факт, что до сих пор существует группа, работающая по методикам Гурджиева. Если бы это была пустышка, то вряд ли бы продержалась целая... Конечно, существуют до сих пор пустышки, работающие по методикам самого примитивного сектантства. Ну, о чем вы говорите, друг милый? Ну, Гурджиев сам перед смертью ученикам сказал, ну, а теперь я посмотрю, как вы будете из этого выбираться. Ну, я и говорю вам, я сильно на него обижен за судьбу Кэтрин Мэнсфилд, которую он довел-таки до гибели, но она сама себя, точнее, довела, да и туберкулез у нее был, и не будем его в этом обвинять. Но вы почитайте книги Гурджиева, почитайте, конечно, он не сам писал, за ним писали, но почитайте вы лишний раз беседу Вельзевула со своим внуком. Ну, неужели у вас не возникнет четкое совершенно ощущение, что это такое. Конечно, танец дервиша – это очень интересная методика, но она ведет человека никак не к духовному освобождению. Ой, господи, про, значит, говорить, что Штайнер взял философию свободы из теософии Блаватской, попросту не понимать вообще ничего. Я этого и не говорю. Я говорю, что он вообще много взял из теософии. Философия Штайнера очень сложная, продолжает развивать великую немецкую философию. Нет, неправда. Философия Штайнера не строгая. Философия Штайнера – это фэнтези. В ней он развивает гносеологию, которую переносит на духовный мир. Вот так говорить, по-моему, как раз значит действительно мало что понимает, но хорошо это маскирует. Простите меня, дорогой, вам интересны мои литературные лекции. Сережа, мне интересна ваша антропософия, но давайте останемся при своем. Хотя мне в любом случае интересно. Еще Марат Хазиев написал. Привет вам, Марат, Соколов, Сергей. Спасибо, ребята, я рад и горд. Вернемся через 3 минуты.